Знаете, сегодня мы будем говорить о святости. О святости, как ее открывает Библия, что это такое и что от нас ожидает Господь. Скажите, легко ли быть святым, когда смотришь на других и сравниваешь их с собою, и ты чем-то лучше их, и кажется, что я святой? Легко ли? Ну, в принципе, мы все в чем-то зависим от тех, кто нас окружает, особенно если это братья и сестры из церкви. А скажите, легко ли быть святым, или можно ли быть святым, читая Библию, изучая жизнь Иисуса и сравнивая себя с Иисусом?
Нет,
да, знаете, эта планка очень высокая, которая постоянно поднимается. И нету такого предела в нашей человеческой жизни, который мы могли достигнуть и сказать: «Все, я святой». Знаете, мы когда изучаем Библию, мы видим, что в одни еврейского народа, в одни Израиля Бог называл их святыми. Он так и говорил: «Вы народ святой, взятый в удел». Да? Потом, когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что апостол Павел обращался к церквям, как: «Приветствуем всех святых, всех святых». Мы видим, что святыми назывались те люди, которые веровали в Иисуса Христа, и апостол не стеснялся называть их святыми, не стеснялся называть святыми апостолами. Но вот интересно, что сами себя никто не называл святыми, только Бог. Только Бог. «Будьте святы, ибо я свят». И знаете, если я вот скажу вам: вот мы святые, я буду прав? В чем-то да. Да? Если я скажу: я святой, я буду прав?
Нет.
Нет, почему? Если Библия называет нас святыми, почему я не могу сказать, что я святой? Это уже будет своего рода, как это, бахвальство или как это еще? Самовозвышение. Потому что мы понимаем, что мы грешники, и мы нуждаемся в Спасителе. Вы знаете, интересно, я вот, готовя эту тему, вот заметил такую вещь, что Иисус при своей жизни ни одного человека не назвал святым, ни одного апостола, ни одного ученика он не назвал святым. Он назвал святыми ангелов, которые придут вместе с ним. Он назвал святым Отца Небесного. Но никого из его учеников он не называл святыми. Хотя после него апостолы уже обращаются как святые. Так давайте поймем, что такое святой. Что такое святой? Знаете, в Библии не стоит определение, что такое святой, святость. Что такое святость. Но, изучая Библию и изучая, беря целиком, что имеется в виду, можно сделать такой как бы вывод, но, может, это не полный вывод. Это святость, это отделенность. Это отделенность и посвященность. Посвящение своей жизни Богу. Это принадлежность к Богу, потому что все, что принадлежит Богу для работы, для употребление в Божьем деле, называется святыня. Это были как люди, это также были и средства, и те предметы, которые шли на служение, на богослужение, на служение Богу. И это своего рода отделенность. Так вот, подразумевая, апостол Павел, называя святыми тех членов тех церквей, которым он писал письма, он имел в виду ту самую святость, которая отделила их от мира. Он имел в виду, что теперь вы отделены от мира, вы не с миром. Вы живете в этом мире, но вы не от мира сего. И это очень важно понимать. А скажите, ожидает ли Бог от нас святости? Ожидает. Ожидает или нет? Он хочет нас, чтобы мы были святыми в этом мире. Хочет. Он говорил Израилю: будьте святы, ибо я свят. Будьте святы, потому что я свят. Он очень часто это повторял. Давайте откроем Библию, послание евреям, 12 главу. Послание апостола Павла к евреям, глава 12. И прочитаю 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Знаете, это очень серьезное заявление. Быть в мире со всеми и иметь святость. И это настолько серьезно, что я предлагаю сегодня вместе поразмышлять и обратить внимание на некоторые пункты нашего поведения. Это страница 273. 12 глава, 14 стих. И обратить на некоторые пункты нашего поведения, нашей святости, которую ожидает от нас Господь. Я знаю, что эта тема, которая сегодня будет подниматься, она такая довольно-таки щепетильная, может она кому-то даже не понравится, но давайте примем это как если это соответствует Библии, давайте примем и задумаемся, что мы можем изменить в моей жизни, если это касается меня лично. Ну, давайте еще прочитаем, что пишет апостол Павел о святости. Послание к римлянам, 6 глава. Послание к римлянам, 6 глава. 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». И дальше, 22 стих я хочу прочитать в этой же главе. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Павел указывает нам, что мы, будучи рабами греха, не были святыми, но когда мы освободились от этого греха и обратились к Богу, мы стали святыми, и все наши дела, которые он описывает, плод ваш есть святость. Вот знаете, мне интересно, что он описывает слово «плод» в единственном числе. В единственном числе подразумеваю, что это не плоды вашей жизни, а это плод вашей жизни. Где мы еще встречаем слово «плод» в единственном числе при перечислении многих функций? Вот, подсказывает, плод Духа. Это Галатам 5 глава. Давайте откроем послание Галатам 5 глава и прочитаем. Что же это за плод, который есть святость? Послание Галатам, глава 5. 22 стих. Плод же Духа, обратите внимание, в единственном числе стоит, плод же Духа, идет перечисление. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. 5 глава, 22 стих. Мы видим, что апостол Павел уделял особое внимание этому пункту святости. Он назвал святыми тех, кто уверовал в Иисуса Христа. И давайте разберемся, что же такое святость, какую святость мы имеем в своей жизни и как мы должны проявлять эту святость. Ну вот я изучаю эту тему, я как мне открылось, я записал и хочу поделиться с вами тем, что мне открылось. Знаете, требования Бога определяют нашу святость. Бог устанавливает особые правила для нашего поведения, и когда мы следуем этими правилами, наша святость может определяться. Эта святость бывает видимая, бывает невидимая. Правильно? Видимая – это то, что видят окружающие нас люди. А невидимая святость – это то, что происходит в нашем сердце. То, что видно только нам, а порой видно только Богу. Бог лучше нас знает, что происходит у нас в сердце. И Он знает, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. И Он знает, что происходит внутри нас. Но иногда Он открывает и нам состояние нашего сердца, чтобы мы тоже знали. Чтобы мы тоже имели какую-то уверенность. И знаете, все те решения, все те дела, которые вытекают, как видимые дела, как нечто видимое в нашей жизни, это плоды того, что произошло в нашем сердце. Мы сначала в сердце решили отдать свою жизнь Христу. Дальше мы это сделали. Мы на словах выразили свою веру, мы обратились к Богу в молитве, с покаянием, с прощением, в просьбе о прощении. Он принял нас. Перемены сердца, они выразились наружу. Но скажите, есть также и та святость, которую можно показать, но которая не является святостью. Есть? Это своего рода показная святость. Ну и еще я одну святость нашел, это отсутствие святости. Когда человек не пытается ничего показать, и когда он, ну, ничего не имеет и ничего не показывает. Так вот, мы будем говорить о том, что касается нас. И знаете, изучая этот и вспоминая те темы, которые мы уже исследовали, мы знаем, что наши мысли и наши чувства определяют наши поступки, наши слова, наши, и это является нашим характером, да? Совокупность мыслей и чувств. И знаете, я вот изучаю этот вопрос, я не хочу, может, как-то вот что-то новое внести, но мне очень хочется добавить к мыслям и чувствам еще одну такую деталь, которая называется привычки. Наши привычки. Наши мысли и чувства плюс наши привычки, они своего рода образуют наш характер, потому что привычки – это то, что мы привыкли делать. Хорошее это или плохое, это является тоже нашим характером. Может, я ошибаюсь, я с вами делюсь тем, что вот я изучал, и мне открылось, и мне бы хотелось, чтобы это тоже присутствовало, потому что, вот честно, вот лично я не совсем вот понимаю вот глубину всего этого, вот если я не поставлю еще рядом привычку. Потому что наши привычки, это в смысле, это наш характер, это то, что мы привыкли делать. Когда мы живем со Христом, мы привыкаем быть святыми. Это становится настолько естественным для нас, что мы предпочитаем смерть жизни во грехе. Мы предпочитаем смерть с Иисусом, чем жизнь во грехе. Это очень важно понимать. И вот скажите, о внутреннем состоянии сердца говорят наши уста, говорят наши поступки. Что еще говорит о том, что происходит в нашем сердце? Как мы, как люди, как церковь, можем явить свою святость, свою принадлежность мира, не заявляя о том, что мы святые, естественно. Я исключаю этот термин, что я святой. Это должно отсутствовать. Пусть это скажет другой, пусть это скажет проповедник, пусть это скажут люди с улицы, но я этого говорить о себе не буду. Я могу сказать это о вас, но я буду очень расстроен, если услышу, когда кто-то из вас называет себя святым. Лучше подождем, когда это скажет Бог. «Войдите, благословенные, наследуйте Царство Отца Моего, приготовленное вам от начала мира». И когда мы выходим в мир, как мы можем свидетельствовать миру, и как мир может определить, что мы святы, что мы отделены, что мы не от этого мира? Давайте вот что, по каким вот видимым учтем. Наши мысли мир читать не может. Наше сердце закрыто от мира. Оно принадлежит нам и Богу. Давайте теперь остается видимое. Вот плоды. Хорошо, что такое плоды?
Плоды духа святого.
Так, плоды, наши дела. Так. Вот дела и слова. Хорошо. Внешний вид. Говорит о нашей святости? Говорит, наши слова говорят о нашей святости? Говорят. Наши дела? Говорят. Ну, дела это очень широкий. Если мы сейчас начнем рассматривать наши дела, то мы видим, хотя наши слова тоже являются делами, мы видим, что Христос раскрывает силу наших слов, и Он называет, что если мы обзываемся на кого-то, то мы становимся нарушителями шестой заповеди «Не убивай». Он раскрыл это в Нагорной проповеди, если хотите, можете прочитать. Он сказал, написано «Не убивай», а я говорю вам, если кто-то скажет на брата своего рака, ну, или там еще по-другому, и он перечисляет, да, слова имеют определенный вес и определенную силу, и они могут убить, и он объявляет этих людей убийцами. Это тоже дела. Дела. Мы можем своими словами вылечить человека, поднять его из грязи, одобрить, вывести его из депрессии. И своими словами мы можем его уничтожить, опозорить, ввести в депрессию и в конце концов убить. Это очень большая сила. И знаете, апостол Иаков в 3 главе, давайте откроем. Послание апостола Иакова, 3 глава, 2 стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». И дальше он описывает в этой главе, вы можете самостоятельно дома прочитать, это 3 глава, он описывает, что производит язык. И дальше он добавляет 11 стих. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» 171 страница. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Апостол Иаков очень большое внимание уделяет святости христиан в делах. Апостол Иаков, да, это книга апостола Иакова. 3 глава, 2 стих, 11 и 12 стих. Он дает очень, очень ясную картину того, что Бог от нас ожидает. Он ожидает, чтобы наши дела соответствовали нашей вере. Чтобы это было не просто вера на словах, не просто свидетельство о том, что мы уверовали, а чтобы наши дела подтверждали то, во что мы верим. И поэтому очень важно, первое, иметь связь с Богом, просить, чтобы Он очистил наше сердце и чтобы Он дал нам мудрость и иметь контроль над тем, что выходит из наших уст. Что мы говорим? Что мы говорим не только в церкви нашим братьям и сестрам, а что мы говорим дома своим родным, тех, кто нас окружает, что мы говорим на работе тем людям, которые не верят в Бога, какие мы беседы с ним ведем, о чем мы разговариваем. Знаете, наши слова порой больше говорят этому миру о нашей святости, чем наша вера в Бога, да, наши свидетельства, которые мы представляем, они выражаются как? В словах. Не так часто нам приходится проявлять любовь молча. Мы что-то говорим при этом, да? Не так часто мы выражаем нашу радость молча. Мы высказываем это в эмоциях, в словах. И слова являются как бы следствием плода Духа Святого, когда мы выражаем. Мир на сердце мы тоже, когда у нас мир, мы просто разговариваем спокойно, и все это видят. И это влияние, оно распространяется. Мы порой можем не замечать, какое мы имеем влияние на этот мир, но оно очень сильно влияет. Скажите, также наше питание, оно определяется, святость нашей жизни определяется нашим питанием? Да. Или нет?
Да.
Вот. Мы представляем из себя, что мы едим. Вот смотрите, давайте вот так. Мы есть то, что мы думаем. Это правильно? Мы есть то, что мы говорим. Да. Правильно? Мы есть то, что мы едим. Это правильно? Мы есть то, во что мы одеваемся. Правильно? Или неправильно? Вот говорят, встречают по одежке. А знаете, человек на самом деле, и мы есть то, с кем мы дружим. Или? Нет. Друзья? Да. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто твой. Знаете, есть такое друзья, есть близкие, знакомые. А есть просто знакомые. Это очень разные вещи. Часто друзьями называют тех, кто тебе не друзья. Вот, например, вот есть такой сайт «Одноклассники», там вот там друзья, которых я, может, не знаю, но они почему-то записываются как друзья. Ну, просто знакомые, которые хотят тебя иметь там ВКонтакте, почему-то они становятся друзьями. Ну, ладно. Вы знаете, вот это слово «друзья», оно порой, или кто-то вот с кафедры говорит: «Друзья мои». Хотя он меня первый раз видит. Да, но это, может, он хочет этим выразить, что он готов стать моим другом, но у него нет времени. Вы знаете, друзья тоже определяют нашу святость. Потому что есть и близкие люди, с которыми мы общаемся, и которые не веруют в Бога, они производят свое влияние на нашу жизнь. Так же, как и мы производим влияние на их жизнь. И тут происходит борьба. Кто кого победит. Знаете, мы останемся им друзьями, если они не захотят принять Иисуса. Ну как, друзьями, готовыми помочь в любую минуту. Но они нашими друзьями быть не могут, потому что наши интересы различны. Они не будут делать того, что делаем мы. Они могут какое-то время, проявляя к нам терпение, да, идти с нами параллельно, попутно, но в конце концов они скажут: вот мой путь, вот твой. Останемся друзьями, вот здесь черта, пропасть, через которую я не хочу перешагивать, и, судя по всему, ты не хочешь перешагивать. Это очень важно. Друзья тоже определяют нашу святость. И скажите, мы есть то, что одеваемся, во что питаемся, чем питаемся, чем, о чем говорим, и что мыслим. Это правильно, да? Библия это учит. И знаете, вот питание, я думаю, о питании говорить можно много, но нужно время, место и люди, которым надо что иметь говорить. И я хочу одну такую проблему нашей церкви, проблему нашего, так сказать, народа, вот так открыть сейчас, не для того, чтобы кого-то осудить, нет, ни в коем случае. Проблема в питании. В питании, что мы едим то, что запрещено Библией. Например, если я буду говорить, что Библия запрещает есть мясо, надо всем перейти на вегетарианский образ жизни, я не найду ни одного стиха, чтобы подтвердить это заявление. Хотя мы имеем рекомендации о том, что в последнее время животные будут часто болеть, и вообще в связи с этим мы должны перейти на более здоровую пищу, близкой к той, которую потреблял Адам. А мы знаем, что ему было даны растения, фрукты, овощи, все, что производит земля. Но есть одна проблема. Проблема, которую, может, даже кто-то не замечает, что она проблема. Знаете, Бог говорит, давайте откроем Левит, 11 глава. Это Он говорит о питании. Мы знаем, о чем это речь, о чистой и нечистой пище. Я не хочу читать всю эту главу, я хочу обратить маленькое внимание. Книга Левит, глава 11. Глава 11, и давайте откроем, это 116 страница, 44 и 45 стих я хочу прочитать. «Ибо я, когда он дал различие между чистой и нечистой пищей, что нам есть и что не есть, да, то Левит, 11 глава, 44 и 45 стих, то он подвел итог тому, что он сказал. «Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Это заявление относится как непосредственно к вышесказанному, к нашему питанию. Также оно относится и в общем к нашей жизни. Будьте святы. Ибо я свят. Помните, Христос призывает нас к совершенству. Итак, будьте совершенны, как Отец наш Небесный, ваш Небесный. Да? Будьте совершенны. Он говорит, чтобы мы стремились к этому совершенству, которое, в принципе, и есть святость. И Бог обращается с самого начала, Он обращается, Он хочет видеть нас отделенными от этого мира, посвященными Ему. И Он хочет, чтобы мы очень внимательно думали о том, что мы едим. Я думаю, нет сейчас смысла проповедовать о вреде свинины, нам этот вопрос открыт, о нечистой пище. Но есть одно но, которое, к сожалению, многие, кто употребляет мясо, нарушают правила. Есть с кровью, есть удавленное, и есть мертвечина. И есть жир, тук. Он называется... Вот эти четыре нарушения, скажите, Библия запрещает употреблять в пищу кровь животного?
Запрещает.
Запрещает. Библия запрещает, Бог запрещает, ну, или, скажем, рекомендует не есть жира животных. Рекомендует. Библия запрещает нам есть мясо мертвых животных, удавленное. И так, с кровью удавлено на мясо. Больные животные. Мы можем открыть стихи. Помните, когда апостолы, проблема, много язычников обращалось, и они не знали, что им делать. И апостолы им написали письмо. Письмо. Помните, это Деяния апостолов. Мы можем открыть, если... Но я вам на память приведу. Не есть удавленные, не есть воздерживаться от блуда, не есть удавленные крови, и это, как его, идоложертвенно удавленные и крови, и воздерживаться от блуда, и поступать с другими, как хотите, чтобы с вами поступали. Вот интересно, что это настолько важно, настолько было важно для язычников, что апостолы не хотели их ограничить ни тем, как вот этой моральным как бы вот отношением между двумя полами и в питании. Да? Ну, естественно, дела должны соответствовать. Это были явные ограничения. И знаете, я скажу, к сожалению, народ Божий в нынешнее время, те, кто не отказался от мяса, те, кто употребляет мясо, нарушают эти запреты. Покупая мясо в магазинах, вы едите с кровью, вы едите удавленину, вы едите мясо больных животных, которые инфицировали, чтобы они, ну, делали им уколы, чтобы они не умерли до бойни. Вы едите там, если перечислить еще жир, если колбасу употребляем, присутствие жира там обязательно. Знаете, я не хочу кого-то тыкать пальцем, указывать, но я говорю, что есть возможности покупать чистое мясо, если вы не хотите отказаться от мяса. Удавленное — это животное, которое убивает током и кровь из которого не выходит. Да, давайте я вот вкратце поясню. Когда мясо, чистое мясо чистого животного подразумевает в том, что перед тем, как животное убить, ему перерезают горло, переворачивают его, сердце продолжает еще биться несколько секунд или минут, и оно качает кровь, которая через перерезанные сосуды, ну, у них, да, не у меня, у них, да, выливается, потому что сердце качает кровь, она выливается, и мясо, оно очищается от крови. В результате нынешних законов животные запрещают, так, законы нашей страны, в которой мы живем, запрещают убивать животных таким способом. Их электрическим током сначала приводят в бессознательное состояние, в результате чего у них кровь сворачивается. Перед этим они испытывают страх, в результате еще адреналин вырабатывается в кровь, и перед этим их готовят к этому, кормя их неизвестно чем, и чтобы они не умерли до бони, их колят, тоже делают им всевозможные уколы, антибиотики, там вкалывают прививки, чтобы они хоть до бони дошли. Не все, не все. Я не хочу обобщать, но проблема вот этой удавленной и крови. Кровь, она остается в мясе животного, поэтому мясо так выглядит красиво. Они не знают библейское предписание, им все равно. Коммерция делает свое дело. Людям нужно мясо, мы его дадим, мы его много дадим, пусть едят. А в каком качестве, это уже никого не волнует. Знаете, вот эти финансовые мероприятия, они вводят всю землю вот в этот грех, который люди... А кто-то и знает, и ему все равно. Так вот, да, я скажу, есть возможность, я назову, есть адвентистский магазин, я не хочу делать рекламу, которая продает вот именно чистое мясо, вот без всяких там ненужных компонентов, и есть турецкие магазины, кошерные, которые именно вот по их вере, по мусульманской, тоже животное нужно таким образом убить. Ну, у турков, например, у мусульман проблема, они не едят свинину и никогда в жизни не будут ее есть. Но верблюд у них нормальная пища. Не, я просто говорил с некоторыми из турков, они говорят, верблюд — это супер, это, ну, где его достанешь? Знаете, будьте осторожны, будьте осторожны. Это я говорю тем, кто не отказался. Это очень важно, потому что Бог говорит, истребится душа того, кто ест кровь, кто ест из среды вашей. Истребится, что значит из среды народа Божьего? Относится ли это к нам? Да, это очень серьезно. Это настолько серьезно, что надо задуматься об этом. Если мы по слабости своего желудка, организма или своей силы воли не можем отказаться от мяса, то необходимо задуматься, что Бог хочет видеть нас святыми в питании, и Он дал нам ограничения. Да, мы имеем советы на наше время перейти на более полезную пищу, вегетарианскую. Знаете, многие говорят, сейчас растения тоже отравлены, но мы же молимся. У нас нет другого выбора, Бог считается с этим. Нам не вменяется это в грех. Если мы даже заболеем от того, что какое-то больное там растение мы съели, то это не будет нашим грехом. Это будет грехом тех, кто произвел это растение и продал их нам. И в этом мы тоже должны проявлять рассудительность и смышленность, потому что Бог призвал нас заботиться о своем теле. Он говорит, что ваше тело — это храм. И этот храм должен быть святой, посвященный полностью Богу. Поэтому оправдывать себя тем, что я этого хочу, это мне вкусно, это невкусно, это личное право каждого, но, знаете, Бог требует от нас что-то более конкретного, высокого. Скажите, должны ли мы проявлять святость в отношениях между полами? Ну, между мужчинами и женщинами, между братьями и сестрами? Обязательно. Обязательно. Например, каким это образом? Мы все здороваемся, общаемся, знаете, но есть ситуация, когда эти отношения заходят очень далеко, и люди, которые, да, они, мы не слепые все, да, мы люди взрослые, мы понимаем, да, просто приветствие, просто рукопожатие, или это рукопожатие со смыслом, или вот эти всевозможные прикосновения. Вот скажу, это очень серьезно, и Бог ожидает от нас, как от народа Божьего, святость в этих отношениях. Отсутствие фамильярности, отсутствие того, что может разделить нас с Богом. Вы понимаете, о чем речь? Не совсем, но знаете, слава Богу, что значит это отсутствует, да. Это отсутствует в вашей жизни, это приятно слышать, и пусть так и будет. Вот, вот подсказывает, чистота между полами связана очень с одеждой, с нашей манерой одеваться. Кстати, давайте поразмышляем на эту тему тоже. И это, кстати, очень важно, понимать, что Бог ожидает от нас святости в одежде. Знаете, это очень сложная тема, это очень сложная тема, на которую очень сложно говорить проповедь. Знаете почему? Потому что, во-первых, мы имеем минимум в Библии, который может подтвердить наши слова, который может, как бы, ну, конкретные стихи, что запрещено носить, что разрешено носить, как одеваться, мы имеем минимум. Мы этот минимум можем сейчас рассмотреть. Ну вот я хочу привести такой пример. Такой маленький пример, состоящий из трех, иллюстрация, состоящую из трех пунктов. Значит, первый пункт. Идет человек вот по улице, да? На перекрестке по соседней улице из-за дома выскакивает другой человек ему навстречу. Они расходятся, улыбаются друг другу, проходят мимо и идут дальше по своим делам. В их жизни ничего не произошло. Это первый пример. Второй пример. Идет прохожий по одной улице, по другой улице из-за угла выскакивает ему навстречу человек. Они сталкиваются, вот этот второй человек оскорбляет его маму, ругается на него. Но первый человек, он был христианин, он был святой в своих мыслях, он извинился, он принял это оскорбление, извинился, не развивая ситуацию, все они... улыбнулся друг другу. Один пошел своей дорогой, другой пошел своей дорогой. В их жизни, в принципе, ничего не изменилось. Третий пример. Идет человек, ну скажем, святой человек, да, по улице, из-за угла выскакивает человек, они сталкиваются. Этот человек вспоминает его маму, вспоминает его, там, кто он такой, обзывают, у того закипает кровь, начинается драка. Этот человек, который оскорбил, умирает за свой грех. Тот остается стоять, ждет, когда приезжает полиция, разбираться, кто был прав, кто был виноват. Вот три ситуации. Я не говорю, что это произошло, я просто это привожу как иллюстрацию для того, чтобы понять. Знаете, первое свидетельствует о том, что когда нету искушение, нету повода к искушению, да, все проходит как вот должно. Второе, иллюстрация, когда мы имеем святость сердца, да, вот эти всевозможные атаки сатаны, это я просто привел, может неудачно, но чтобы понять, атаки сатаны, они не касаются нашего сердца, мы принимаем это на себя, мы пусть унижаемся в глазах этого человека, но в результате мы выходим победителем. И третий пункт, Третий пункт, он говорит о том, что когда мы святые, да, но не имеем вот этого стержня в своем сердце, то ситуация может развиться так, что мы не знаем как. Я сказал такой случай, который, возможно, не случится с нами, вот как именно драка, там где-то убийство. Я думаю, хочу, чтобы этого не было. Но это своего рода иллюстрация, чтобы понять, как соблазны очень сильно могут влиять на нашу жизнь, и мы даже не подозреваем об этом. К примеру, вы видели, как охраняют, вот когда перевозят деньги, банки перевозят деньги. Сколько вокруг полиции, сколько... На них не собирается никто нападать, но они, вот когда приезжает какой-то президент там в эту страну, сколько полиции, его и никто убивать не собирается, но еще в связи с тем, что у него такая большая охрана, даже те, кто его может и собирался убивать, у них даже не возникнет мысли, чтобы убить этого человека, потому что невозможно. Но когда эта охрана отсутствует, рано или поздно будет совершено покушение. Так и в нашей жизни, когда мы ограждаем себя правилами, законами Божьими, когда мы просим Бога вписать их в свое сердце, Бог хранит нас, и Он охраняет нас от всевозможных ситуаций. И когда она случается, мы готовы ее встретить, готовы повести себя так, как нужно. Скажите, кто больше виноват, продавец наркотиков или тот, кто их покупает? Оба. Не, я спросил, не кто виноват, а кто больше виноват? Вот. Ибо надобно прийти в мир соблазном, но горе тому, через кого они проходят. Через кого они приходят. Он сказал, что есть люди больные, зависимые, но они зависимые стали не из-за того, что они вот хотели стать, а потому что появились те, кто ввел их в эту зависимость. Продавцы наркотиков, продавцы сигарет, продавцы спиртных изделий более виновны в грехе, в спаянии, вот, в одурманивании людей, чем те, кто принимает это. И вот по просьбе сестры, давайте рассмотрим еще один вид святости. Одежда очень важна, пожалуйста, слушайте внимание. Одежда. Это настолько важно, это настолько сложный вопрос, что мне бы хотелось сейчас рассмотреть его. Давайте откроем первое послание к Тимофею, 2 глава. Первое послание к Тимофею, 2 глава. И 9 стих я хочу прочитать. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Я пока сделаю точку. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Страница 253. 253. Жены в приличном одеянии. Стих 9. 2 глава, 9 стих. Он как бы продолжает мысль о мужах, которые будут... Итак, желаю, чтобы... С 8 стиха давайте я прочитаю. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии... Я пока поставлю точку. Дальше мы продолжим. Приличное одеяние. Скажите, что это такое приличное одеяние? Ну, давайте поговорим о нашем народе. Я все-таки больше заинтересован, чтобы наш народ, мы с вами были в приличном одеянии. Вы согласны с этим? Если я сейчас буду думать, как одеваться мусульманам или кому-то еще, мы можем... Не, я сейчас пока говорю... Да, Павел писал, это писал он Тимофею. Тот, где жил Тимофей? Он жил в Эфесе, Тимофей, к тому времени. Значит, Павел им советует в приличном одеянии. Это было написано к тому времени. Скажите, совет Павла к тому времени можно применить к нашему времени? Должны мы, как народ Божий, проявляя святость в одежде, иметь приличное одеяние? Значит, давайте этот стих применять и к нам, как совет Павла к нам. Скажите, что такое приличное одеяние? Вот. Вот. Спасибо. Как прилично святым? Значит, святость определяет какие-то нормы, какие-то поступки, которые мы должны делать. Она определяет наш вид, внешний вид определяет также нашу святость. Вот скажите, приличное одеяние, что это такое?
Ну, не как сейчас выступают на сцене артисты, да? Извините, полуголые.
Полуголые. Хорошо, давайте вот смотрите, я сейчас одет, вот перед вами стою. Прилично одет, да? Спасибо. Я, кстати, это самая лучшая одежда, которая у меня есть. Я ее одел специально для богослужения. И Бог считает это также с тем, что Он ожидает, чтобы мы, приходя к Нему навстречу, одевали самое лучшее. Чтобы мы проявляли свое уважение тем, чтобы мы не одевались то, что мы носим повседневно, а чтобы мы одевали самое лучшее. Этим мы показываем, что для нас присутствие перед лицом Божьим, что-то значит. Когда мы идем на прием к президенту, мы позаботимся о том, чтобы наш костюм соответствовал статусу этого человека. Но когда мы идем на прием к Богу, в наше собрание, на богослужение, почему-то мы очень часто не думаем, что нам одеть, но Бог уделяет определенное отношение к одежде. Помните, когда Он давал 10 заповедей, Он потребовал, чтобы весь народ омыл свои одежды. Это в 19 главе можете прочитать. Чтобы весь народ омыл свои одежды. Чтобы они были, по крайней мере, чистые. Там не говорится, чтобы одели лучшую одежду. Может, у них и не было, может, у кого-то было. Но чтобы выровнять как-то, Он повелел: омойте одежды свои. И не прикасайтесь к женам. Это было повеление Бога перед тем, как дать народу 10 заповедей, как заключить с ними завет на горе Синая. И мы видим, что Бог определяет, что через апостола Павла Бог обращается, чтобы мы, ну, в частности, жены, были в приличном одеянии. Вот скажите, вы сейчас дали оценку: я прилично одет. Ну, согласно нашей культуре, да. Скажите, если бы я сейчас был в женских, ну, не в женских, если бы я был в колготках. Чего вы смеетесь? Ну, давайте, колготки — это мужская одежда? Почему? А если мне холодно, я одел, чтобы мне было тепло? Да? Я не присматриваюсь, я могу сказать, что вы все тут сидите в нижнем белье, я это вижу. Ну, знаете, какая-то часть колготок может относиться и, так сказать, к внешней одежде, правильно? Ну, я просто хочу показать вам иллюстрацию, потому что вот я стою перед вами, и вы вот говорите: это неприлично. Для того, чтобы, когда мы будем дальше рассматривать этот вопрос, вы задумались, что все-таки прилично. Скажите, если мне холодно, я одел колготки, да, это неприлично. Почему? Давайте откроем Второзаконие, 22 глава, книга Второзакония, 22 глава, страница 214, 22 глава, книга Второзакония, 5 стих, давайте прочитаем. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом своим всякий, делающий сие. Знаете, это не просто неприличная одежда, если я буду стоять перед вами в колготках, это мерзость. Это то, что противно Богу. Знаете, я изучал, что такое мерзость в глазах Божьих, это идолослужение. Вот эти сексуальные извращения между полами, ну, между там, и потом это идолослужение, сексуальное извращение, одежда, ложь, лицемерие, обман, вот это все ложь, да, обман. Нарушение заповедей Божьей, лицемерие, все это относится к мерзости. Ну вот мы прочитали мерзость. Я был бы мерзок в глазах Божьих, я бы просто этим самым проявил бы неуважение к вам, к Богу. Это правильно? Вы сами сказали, это плохо, это неприличная одежда. Следующий вопрос. Если бы я, будучи холодно, одел бы колготки, но сверху я бы одел вот эти брюки, ботинки. Скажите, это было бы приличная одежда? Вот, не видно, да? Значит, да, видите? Например, да, вот мы не знаем, что внизу, например, о трусах в Библии тоже ничего не говорит. Но это относится к тем... Я не хочу тут шутить, я говорю серьезные вещи, чтобы мы, знаете, от понимания этих вещей очень многое зависит в нашей жизни, в вашей жизни. Это очень важно. О трусах в Библии нигде не пишется, прилично это одежда или нет. Но если бы я стоял в мужских трусах, это было бы тоже неприлично. Почему? Это же мужские трусы, мужская одежда. Почему?
Потому что голый.
А, голый. А значит, голым... Значит, вставать голым это тоже неприлично. Это уже интересно. Кстати, это очень важно понимать определение голости и определение в голости приличности и неприличности, допустимых норм и недопустимых норм. Когда мы видим артистку, вот как артистку эстрады, то для нее прилично выйти на сцену полуголой, петь. Все хлопают, там, кривляться, там, извиваться. Это прилично, это нормально, но мы не в этом мире. Поэтому мы не можем считать это приличным. Да. Спасибо, мы как раз вот этот, вот к этому и подождем. Бог ожидает от нас святости в одежде. Он ожидает от нас святости, настолько святости, чтобы первое, мы понимали, как мы должны одеваться. Второе, чтобы мы одевались соответственно его требованиям. Не соответственно культуре этого общества, в котором мы живем. И знаете, Божья одежда, она соответствует любой культуре. В любой обществе, в приличном одежде, мы будем иметь приличный вид. Потому что Библия учит нас, как одеваться. Она об этом очень мало пишет. Вот мы затронули, да, что если я буду... Ну, если я на эти трусы одену сверху брюки, это будет приличная одежда? Знаете, приличие в одежде определяет не мужская или женская одежда, а то, что покрывает эту одежду. Вы согласны с этим? Мы не знаем, что одето у кого и как кто выглядит без того, что на нем есть. Это уже другой вопрос. Но Бог, начиная с Эдема, Он решил, что когда Адам и Ева сделали себе прикрытие из листьев, Он решил, что это неприлично, и Он дал им кожаную одежду, которая закрывала все тело. Если в переводе вот эти кожаные одежды, как они переводятся, если их перевести, вот, то это были длинные платья, которые прикрывали их, ну, полностью скрывали их наготу. Бог определил рамки приличия для человека. И знаете, вот когда я хочу, чтобы мы поняли одну очень важную вещь, когда мы подойдем к рассмотрению этого вопроса еще глубже. Знаете, вещь, это важная вещь, называется разница в мышлении. Разница в мужском мышлении и женском. Вот Маргарита, Сюзанна, она как психолог, она может подтвердить, что эта разница есть. То, как реагируют женщины на ту или иную ситуацию, как они смотрят на нее, и то, как смотрят мужчины. И мы должны это понимать. Вот я хочу привести такую иллюстрацию из двух примеров. Вот напротив нас, к примеру, происходит ремонт дороги. Стали ремонтировать вот эту дорогу, которая вот перед нами, перед церковью. Приехала бригада мужчин, там 20 человек. Солнце светит плюс 30 градусов. Они все по пояс разделись, с голым торсом, так сказать. Ну, работают, копают дорогу, выкладывают. Вопрос. Скажите, сколько женщин остановится, чтобы посмотреть на их голый торс? Остановятся, обратят внимание. Ну, обратят, может, все, но я думаю, вот... Да, в принципе, и голый торс не представляет интереса для женщин, тем более для верующих. Но даже заметив, они не обратят внимания, ну, во всяком случае, не станут останавливаться. Давайте перейдем к второй иллюстрации. Перед нами... Не, я просто... Я говорю это не как... Вы уже знаете, догадываетесь, да, уже смеетесь. Я не хочу вас веселить, я хочу вам показать очень важные вещи, чтобы мы задумались, насколько мы бываем ответственны перед Богом, перед нашими братьями, как мы одеваемся. А вторая ситуация. Перед нашей церковью ремонт дороги, приехала бригада из 20 человек, женщин, да? И они решили по причине жары раздеться по пояс, да, и работать. Как вы думаете, сколько мужчин остановится, чтобы... Почему вы так думаете? Вы думаете, я остановлюсь? Я не остановлюсь. Я вот честно скажу, я отведу взгляд и уйду с этого места. Мне это не интересно. Но, в принципе, вы правы, потому что... Сколько женщин остановится? Ну, остановится, чтобы подумать, какие-то сумасшедшие, да, собрались. И наверняка приедет полиция, которая потребует от этих женщин, ну, одеться. По крайней мере, там, чтобы вот было прикрыто все. Не, я не хочу вас, я не пытаюсь вам рассказывать анекдоты, поймите, это очень серьезные вещи. Но через эту иллюстрацию я хочу вам понять, чем, как отличается разум мужчины, ум мужчины от разума женщины. Это очень важно, потому что в связи с этой ситуацией, например, мы имеем Библию. Просто благодаря вот этой разнице. Еще знаете, некоторых книг Библии, таких как Притчи, как книга Екклесиаста, как пророчество некоторых пророков, мы могли бы не иметь, если бы не эта разница в мышлении. Я вам скажу, почему, как вот этот разница, какую роковую роль может сослужить в нашей жизни. Давайте вопрос, да. Он важный по теме, да? Мы, может, потом. Значит, одежда мужчин должна отличаться от одежды женщин. Это очень важно. Бог определил разницу. Он сказал, есть мужская одежда, есть женская. Скажите, мы все учились когда-то в Советском Союзе. Одежда школьников отличалась, одежда девочек от одежды мальчиков. Скажите, вы видели когда-нибудь мальчика, который бы ходил в женской, ну, или девочку, которая бы одевала? Никогда мы не видели. Да, я вот вспоминаю школьные годы, я не встречал, чтобы кто-то менялся. Скажите, сейчас, если со спины поставить школьников, сможем ли мы определить, кто есть кто? Да, но по крайней мере мы можем девочку назвать мальчиком. Мальчик и девочка назвать сложнее, потому что все-таки мальчики более прилично одеваются, хотя не всегда прилично. Но почему-то женщины решили, что их стиль одежды не должен отличаться от мужского. Это очень важно понять. Знаете почему? Бог рекомендовал, и знаете, Он говорит, не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий всего. Тут приводится пример платья. Знаете, платье, оно как бы служит тем, что оно защищает женщину от, там, скажем, погодных условий. Оно также скрывает все то, что находится, ну, то, что принадлежит ей, то, что может видеть она, ее там мать, там, скажем, и ее там муж. если такое имеется. Все остальное должно быть скрыто под платьем. Или как у нас сейчас, ну, решили разделить, сделали платье, юбки, чтобы это более практично были. В принципе, это тот же самый фасон остается, который отличает. Вот посмотрите, таблички на туалетах висят, там женщина нарисована в женском одеянии, мужчины в мужских. Это нормально. Это нормально видеть. Но знаете, наш мир, сатана очень тонко подошел к этой проблеме, которая очень многие века сохранялась в чистоте, и у него не было шансов нарушить это различие. Но сейчас он очень искусно подошел, особенно через средства массовой информации, через телевидение, чтобы внушить нам, что удобная одежда, она хороша для всех. Первое, он одел женщину в мужскую одежду. Я еще раз говорю, это очень сложная тема, которую на основании Библии, если человек не хочет согласиться, ему ничего не докажешь. Но я хочу вам открыть дух Библии в общем. И второе, что сделал сатана, он раздел женщин. Он раздел мужчин и раздел женщин. И причем раздел их практически догола. Знаете, чем отличаются брюки, женские брюки от мужских брюк? То, что Бог посчитал правильным для мужчины, то, что в принципе видно через брюки, оно у женщины не вызывает никаких соблазнов, никаких этих самых. Но то, что видно мужчине в женских брюках, Бог хотел, чтобы это было скрыто платьем. Знаете, проблема вообще не в брюках, не в том, что женщины носят брюки, мужские или женские, а в том, что они перестали носить женскую одежду, в том, что они перестали носить платья или юбки, или в том, что они настолько укоротили свою одежду, что то, что Бог посчитал сокрыть под этой одеждой. Знаете, в то время не было проблемы писать об одежде. Была одежда богатая, была одежда блудниц, которая отличалась от одежды нормальных людей. Кстати, это тоже для размышления. И Бог решил поместить женщину в такую одежду, в которой все ее черты, которые могут вызвать соблазн у мужчины, были скрыты. Это очень важно. Мы привели пример, на который вы, сестры, ответили. Да, ответили правильно. Тем самым вы понимаете, что происходит в сердце мужчины. Но порой многие сестры не до конца понимают, что происходит в сердце мужчины, когда они одеваются неприлично. Что происходит в сердце брата, когда он одевается неприлично, и когда он, глядя на нее, знаете, есть такое понятие соблазн. Соблазн пришел, да? У нас есть выбор сопротивляться соблазну, отогнать его, и второе, не сопротивляться и принять его. И знаете, люди духовные, они видят этот соблазн, они отводят глаза, они не обращают внимания, они просят Иисуса сохранить их. А есть братья, которые, может, менее духовные, или которые просто не понимают, в чем дело, они даже не сопротивляются. Они смотрят, им это нравится, потому что они это видят по телевидению, потому что герой телевидения соответствует, одежда его соответствует одежде сестры, и для них это нормально, и они, смакуя как бы в разуме своем, это очень серьезно. Вы, дорогие сестры, порой бываете очень ответственны за те мысли, которые возникают в разуме ваших братьев, когда вы одеваетесь несоответственно Божьим требованиям. Вы должны это помнить. Я пример продавца наркотиков привел не случайно, чтобы вы увидели себя в этом продавце. Порою наши дорогие сестры приносят этот соблазн, подобно как продавец наркотика, и предлагает его, скажем, невозрожденному брату сердцу. И знаете, вот эти происшествия, которые происходят в церкви, да, я не скажу, что только сестры влияют, все влияет, наш мир влияет, развращает, но Бог требует от нас святости. Когда Он дал свой закон на горе Синайской, Первое, смотрите, что он первое заявил, как требование, которое необходимо соблюдать после того, как он дал закон. Воздерживаться от идолослужения. Это та же 20 глава книги Исход. Соорудить ему жертвенник. И в последнем стихе мы читаем: не подниматься по ступеням к жертвеннику, чтобы при этом не открылась нагота. Бог определил наготу как что-то, не как вот, что он будет подниматься, его вот до пояса будет все видно. Нет. Знаете, когда человек в длинном одежде поднимается по ступеням, то, по крайней мере, до колена можно увидеть вот то, что... Как я делюсь своими мыслями? Это очень важно. Бог назвал наготу человека, которая может открыться при обычном восхождении на ступени. Это был не просто человек, это был священник, который должен... Мы кто с вами? Мы священники, мы царственное священие. Бог требует от нас, чтобы наша одежда соответствовала нашему роду занятий, чтобы вся нагота была прикрыта. И Бог очень внимательно определяется к наготе. Помните обращение к Лаодикийской церкви? Когда Бог сказал: ты слеп, нищ, наг. Потом он советует, чтобы прикрыть наготу свою. Есть такие слова? Есть. Знаете, он выделил наготу не как что-то нормальное, что-то приличное, а как что-то, что должно быть прикрыто. Изучая Библию, мы можем увидеть наготу, увидеть, какие части тела являются наготой и должны быть закрыты. Нам дан дух пророчества, который еще более глубже открывает эту тему. И он хочет, чтобы мы, изучая эту тему, чтобы мы еще лучше как бы ее принимали в своей жизни. Нагота – это не просто то, что мне так удобно или мне жарко, мне тепло. И знаете, почему я вот сказал, что возникает в сердце мужчины? Ну, я думаю, уже настолько привыкли мужчины, что они не обращают внимания. А вообще, когда женщина одевает брюки, пусть даже женские, пусть даже очень женские брюки, знаете, она выставляет на показ больше, чем если бы она одела даже короткую юбку. Это очень серьезно. То, что Бог посчитал, чтобы женщина закрыла, она открывает. И вы не знаете, дорогие сестры, что происходит в сердце мужчины, когда он смотрит. Знаете, к сожалению, есть некоторые братья, там, скажем, неженатые, которые вот по этим хотят найти что-то соответствующее эталону этого мира. Мир ставит свои эталоны. Вот это красиво, это некрасиво. Вот у этой ничего нет, у этой больше, вот она хорошая, а это неудавшаяся. И в результате женщины себя сравнивают с этим эталоном, им хочется как-то быть более удавшимися, и они это восполняют какой-то яркой одеждой, открытыми частями тела, что не должно быть среди народа Божьего. Наш мир развращен, он катится в пропасть, и их эталоны, их мерки не должны стать нашими мерками, это очень важно. И знаете, нагота, голые животы, голые колени, голые груди, это все то, что Бог, я говорю и про мужскую грудь, это все, что Бог попытался прикрыть. Это очень важно. И вот я хочу обратить ваше внимание еще на одну проблему неприличия, очень серьезную, очень важную проблему, из-за которой мы имеем ту Библию, которую мы имеем. Давайте откроем Второе Царство, 11 глава. Второе Царство, 11 глава, 2 стих. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. Давайте я по-своему сначала прочитаю, как это должно быть написано. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома, и наслаждался видами Иерусалима. После он пошел спать, помолившись Богу. Это моя интерпретация. Если бы все было нормально, то мы бы дальше имели бы совершенно другую Библию. Вы знаете, вот с этого стиха, да, мы имеем вот ту Библию, которую мы имеем. Знаете почему? Что какой-то человек решил, что купаться, раздеваться при купании, это прилично. Что это ничего страшного, и что это, когда жарко, можно, раздевшись, войти в воду и покупаться. Тут не стоит, был этот человек одел в купальный костюм, стоит, что этот человек был красивый. И звали этого человека Версавия, да? Она была жената, эта женщина. Ой, замужем. Но она почему-то решила покупаться. Видать, ей было жарко. Может, она в отпуск приехала и там и решила провести в бассейне часть своего времени. Знаете, я почему это говорю? Что делают люди во время отпусков или в свободное время, когда жарко? Они идут купаться. Правильно? Вы видели человека, который купается в приличной одежде?
Я видела всегда, потом
ну, это уже, скажем, да, совершенно голый или чуть-чуть голый. В принципе, есть для Бога разница между... Для нас есть разница. А скажите, для Бога есть разница? Голый человек или чуть-чуть голый? Он голый. Да, он открыл то, что должно быть закрыто. Это очень важно. Почему? То, что моя одежда неприличная здесь, если я перед вами встану, вы назвали меня в трусах неприличной, если я буду на пляже в этой одежде, это будет приличная одежда? Почему она здесь неприлична, а там прилично? Потому что там все такие. Вопрос, а все они тоже члены нашей церкви, они все верующие? Нет, они все из мира, да? В мире это прилично, это норма. А знаете, мы не от мира сего. И Бог поставил нам требования. Он поставил высокие требования. Он сказал, чтобы мы были святы, как Он свят. Ангелы, когда приближаются к Богу, когда общаются с Ним, они прикрывают лица, прикрывают ноги. Святые ангелы, у которых все закрыто. Они крыльями своими. Это 6 глава книги пророка Исаия, где он видел видение. И он не случайно описал, насколько свят Бог. И насколько он требует святости, он говорит, будьте святы, как я свят. Вы видели, где-то вот художники рисуют картинки вот раздетого Христа? Ну, разве что на Голгофе, когда уже его распяли. Это была позорная смерть, потому что его раздели, потому что обнажили все то, что было закрыто. Все, что было сокрыто от глаз, его раздели. Это было стыдно, да, и люди смотрели, они не представляли, как это возможно. Обнажить человека, ну раз он преступник, пусть он потерпит этот позор, эту позорную смерть, позорный столб. И знаете, вот человек купался, и в результате купания этого человека произошел грех, о котором мы читаем во втором стихе. Давайте прочитаем правильно этот стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, и прогуливался на кровле царского дома, и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Знаете, вот с этого стиха начинается другая история. История грехопадения, история всех тех последствий, которые произошли в результате этого греха. И вы не думаете, что этот грех был только Версавии и Давида. От этого греха пострадали очень многие люди. Муж Версавии, сын, который родился в результате. Пострадали все другие, пострадали последующие дети, которые были рождены не от прелюбодеяния. Да? Произошло убийство между детьми самого Давида, там произошли такие страшные вещи, о которых мы читаем. Если бы этого греха не было, Библия бы имела бы... Не было бы книги Соломона, не было бы. Не было бы притчи многие, которые мы имеем сейчас. Они бы были, но пересказанные другими людьми, чтобы научить нас. И знаете, разные смышления, Иисус тоже обратил внимание на разные смышления. Вы не устали еще? Это очень важные вещи, я бы хотел быстрее, но вот не хочется, чтобы мы полностью этот вопрос решили. Я говорю, это сложная тема, но раз Господь открывает, давайте мы ее откроем полностью. Христос сказал, когда объяснял притчу о заповеди прелюбодеянии, Он сказал, всякая женщина, которая смотрит с вожделением на мужчину, согрешает в сердце своем. Он так сказал? Нет, он тоже выразил разные смышления. Он сказал, что у женщин это, да, может происходить, но не так часто и много, как у мужчины. Поэтому он привел пример мужчину. Когда мы читаем притчи Соломона, когда мы читаем его наставление по поводу разницы отношений между мужчинами и женщинами, блудника, он говорит, что блудница сидит, а вот этот юноша, он идет, она сидит, все, она сидит, у нее наряд блудницы. Кстати, давайте вот, ну, может, не будем. Шла женщина в наряде блудницы. Как бы он тоже дает понять, что и в то время существовало приличие в одежде. Одежда блудницы, которая, может, была как-то открыта или особым образом украшена, и одежда нормальной женщины, к которой, в принципе, никто не имел желания подойти. Люди видели эту разницу, и сейчас они видят. Знаете, женщина, которая одевается в нормальную одежду, она удостаивается уважения своих братьев. Даже, может, если она ничего, как бы, они ее уважают за то, что она нормально одевается, потому что она видит, что она посвящена, что она понимает, что такое святость в одежде. Она носит, знаете, женщины, сестры, которые одевают мужскую одежду, они порой оправдываются, это удобно, это практично, это можно... Ну как я на велосипеде поеду, или там как я в горы буду лазить по скалам, знаете, или в культуре какой-то страны это вообще нормой считается. Ну знаете, если вот по этим признакам считать, то можно делать исключение для каких-то конкретных, но Бог призывает нас к святости, тем более, когда мы приходим, собираемся вместе, святости в одежде. Чтобы это была, во-первых, не то, что приличная, но короткая одежда, это тоже неприличная. Чтобы эта одежда сокрывала. И он дает разделение, что даже во времена тех времен было различие между приличной и неприличной. Что блудницы, они одевались так, что все понимали, это блудница. И чтобы в нашем народе тоже было самое. И знаете, почему он требует это от нас? Помните пример, когда Бог сказал, светите мои субботы, и когда человек вышел собирать в субботу дрова. Что с этим человеком? Его спросили, тебе было холодно, решил согреться, ну ладно, собирай дальше. Или что-то другое. Побить камнями, да? А знаете, почему? Казалось жестоко, может, на самом деле замерзал там, хотел согреться. Нет. Бог знал сердце этого человека. Первое. Второе. Было ясное постановление. Не делать никакого дела. Человек нарушил постановление. Он сказал, у меня свои взгляды на эту жизнь. И знаете, если бы этот человек был не наказан, в следующую субботу сколько бы вышло человек собирать дрова? Ну, по крайней мере, человек 10. Да, они бы тоже нашли причину. Ну, раз тому можно, почему нам нельзя? В конце концов, все общество стало бы в субботу собирать дрова. Потом дровами бы не кончилось, это бы перешло и еще на что-то другое, и еще на что-то. И поэтому Бог посоветовал этого человека уничтожить через побивание камня. Для того, чтобы другие не стали поступать так. Поэтому, когда мы выходим в неприличной одежде, когда мы появляемся, мы служим соблазном для тех сестер или братьев, которые ходят в приличной одежде. Они, глядя на нас, в конце концов, начнут поступать так же. Я спросил, легко ли быть святым среди святых? Да. Легко быть святым в святой одежде, когда все носят святую одежду, когда все отличаются от этого мира. И человек в этой одежде чувствует себя нормально в своем обществе, да и в мирском обществе. Никто не будет смеяться над вами, если вы одеты в приличную одежду, будь то мужчина или женщина. Давайте еще вот эту проблему пляжев. Да? Знаете, но мы, как вы считаете, прилично человеку, исповедующему веру в Иисуса Христа, публично раздеваться в свете Библии, в свете требования библейского общества? Ну вот честно скажите. Не то, что вот мы привыкли делать, а как Библия учит? Неприлично, да, обнажаться. Потому что это нагота, которая открывается, которая должна быть сокрыта. Но другой вопрос. А как с детьми? Ну с детьми-то как? Они же никого не соблазняют. Ну они же такую радость получают. Вода, море, песок, пляж, тут солнце. А знаете, есть ответы на этот вопрос. Знаете какой? Настав в юношу в начале пути его. Помните такое?
Да.
И что с ним в старости будет? И он и в старости не сойдет с него. Это притча, 22 глава, 6 стих. Бог говорит, что ребенок, который привык купаться, когда он вырастет, он будет продолжать это делать, он будет продолжать раздеваться, потому что он это делал в детстве, он этому был научен. Поэтому имейте мудрость по отношению к себе, по отношению к вашим детям. Если ребенку объяснить, что прилично, неприлично, и жить соответственно этих объяснений, дети принимают это как норму, и они видят в этом благословение, и их не тянет туда, куда прилично ходить всему миру. Это уже проверенный способ. Они имеют мысли Христовы, они не пойдут туда, они не станут обнажать свое тело в присутствии другого пола, потому что это неприлично, потому что их научили так родители, потому что родители так живут. Сложнее тем, кто пришел из мира, для них еще больше соблазнов, когда они понимают это и отказываются, но видят, что другие-то не живут так, как требует Бог. Они обращаются к своим братьям и сестрам: давайте эту проблему как-то решим. Ты фанатик, да успокойся. Вы уже надоели вы с этими темами. Это очень серьезная тема. Бог требует от нас приличной одежды. Также я скажу, когда женщина, скажем, в приличной одежде, но открывает, скажем, большую часть груди на всеобщее обозрение, это тоже неприличная одежда. И мужчинам нравится это. Но духовным братьям не нравится такая одежда. Они отводят свои глаза, и они не знают, как бы с любовью этой сестре подсказать, что это не место, чтобы появляться в такой одежде, потому что она неприлична. Знаете, я не хочу в сантиметрах или в миллиметрах открывать и закрывать какие-то части тела. Вы это должны решить сами. Это очень важный вопрос, потому что от вашего решения, да, вы будете или тем продавцом наркотиков, который продавал эти самые, или вы будете тем, кто называется святым, святым во всем. Скажите, эта тема, она раскрылась во всей своей полноте? Можно. Я употреблял только места Библии для того, чтобы объяснить понимание святости, как ее открывает Бог. Я думаю, можно еще найти некоторые места, но, по крайней мере, то, что я нашел, я с вами сегодня рассмотрел. Я скажу, очень мало, но в духе Библии мы видим, что у Бога очень серьезные требования, у него правильные требования, чтобы мы не были соблазнены от мира. Что касается одиноких женщин, которые привлекают свое внимание открытой одеждой или вот такой очень облегающей одежды, кстати, которая тоже показывает, что эта женщина соответствует стандартам этого мира, и она выставляет на показ, пусть даже в женском платье или в женской юбке, и настолько это все ярко выражено порой бывает. Я говорю с позиции мужчины. Не в том смысле, что у меня проблемы начинают возникать. Я благодарю Господа, что Он избавил меня, то есть у меня нет проблем. Если какая-то сестра одевается. Но я знаю, что Сатана может использовать любую ситуацию. Думаю, Давид в свое время тоже думал, что он силен в Господе, но он пал по одной причине, что он не поставил преграду своим глазам, не отвел свой взор, да, он развил эту мысль. Версавия тоже виновата, не только один Давид. Она бы могла сказать нет, она могла бы закричать, она могла бы не пойти, она могла бы подраться с этим царем в конце концов. Она этого не сделала. Нет, это серьезные вещи. Женщина остается женщиной, без разницы, кто ее царь зовет или там кто-то еще. И Библия дает определенные требования, чтобы женщина кричала, если ее кто-то насилует. А если она не будет кричать, она становится виновата. И предать смерть и мужчину, и женщину. Мужчину за то, что он проявил насилие, а ее за то, что она не кричала. Ну, были определенные ситуации. И это очень серьезно. Это очень серьезно, дорогие сестры, дорогие братья, как мы одеваемся. Это настолько серьезно, потому что мы живем в развращенное время. И Павел иногда, в Библии мы встречаем такое заявление «прелюбодеи и прелюбодейцы». Знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И мы дружим с миром, когда мы идем согласно его традиции, когда мы поступаем по этим традициям, мы этим показываем, что мы дружим с миром. Когда мы святы, мы отделены от мира. Мы живем в этом мире, но мы не с этим миром. И вот последнее, что хотел сказать. Одинокие женщины, они хотят привлечь свое внимание какими-то внешними украшениями или своей одеждой. Они открывают то, что должно быть закрыто, думая, что может так меня заметят. Знаете, заметят. Но заметят не сокровенного человека, малокроткого и молчаливого духа, а заметят красивое тело. И захотят это тело взять в жены. А потом начинается проблема. А я думал, ты внутри такая же красивая, как снаружи. Ну, я грубо, но общую проблему представляю вот в этой фразе. Оказывается, ты не такая. А знаете, святой человек, святой брат, который посвятил себя Богу, он не возьмет себе ту женщину, которая носит неприличную одежду. Никогда он. По крайней мере, если она носила неприличную одежду, но после того, как ей открылся свет, она поняла свою ошибку, поняла свой грех и перестала носить, это другой вопрос. Все мы когда-то были, в чем-то не понимали, не имели света. И Бог не требует от нас ответственности за то, что мы не понимали. Но когда Он открывает нам истину, и мы идем против ее, мы нарушаем эти принципы, тогда мы становимся ответственными. И Он называет нас как бунтари. Правильно? Или как? Или немножко грешные, ну ладно, я вам прощу, вы только покаялись, вы только просите прощения. А знаете, просить прощения и покаяться – это разные вещи. Покаяться – это значит прекратить этот грех делать, совершать. Изгнать его из своего сердца. Изменить в своей жизни то, что требует Бог. Это покаяние. Евреям 12 глава, 14 стих. Давайте откроем. Евреям 12 глава, 14 стих. И продолжим мысль Павла, которую он заканчивает в 15 стихе. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И 15 стих, он подчеркивает эту мысль, то, что мы с вами говорили. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вы поняли, о чем речь идет? Чтобы наше отсутствие святости в нашей жизни, в наших словах, в нашем поведении, в нашей одежде не послужило соблазном с тем, кто верит так же, как и мы, и чтобы он не имел, наша несвятая жизнь не имела влияния на тех, кто нас окружает. И чтобы через наш грех, через нашу несвятость не осквернились те, не осквернились те, кто призван быть святым. Это воля Божья для нас. Давайте задумаемся над этим. Аминь.